Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И тема сегодняшнего урока «Развитие желаний». Мы сегодня поговорим о наших желаниях. Мне кажется, это самая близкая тема человеку, потому что, в принципе, как и говорит и Каббала, кроме желаний у нас ничего нет. Угу. Вообще вся человеческая история — это есть процесс роста желаний человеческих.
Да.
И мы сегодня будем рассматривать эволюцию желаний, как они эволюционировали на протяжении всей истории и каким образом это проявлялось в нашем материальном мире. Насколько я понимаю, из статей Бальсулама, как он пишет, есть 4 уровня желаний. И эти желания есть неживое, растительное, животное, человеческий уровень желания. И внутри человека, и поэтому мы видим вне нас тоже вот эти 4 вида уровня желаний. Вот, если можно подробно остановиться, вот, что это за желания и сколько их, по количеству, может, если можно как-то определить, по качеству, неживой уровень желаний.
В принципе, общее то, что есть для всей природы, это желание, рацион. Желание наполнить себя. Чем наполнить? Это зависит от желания. Какое оно ощущает, в чем оно ощущает отсутствие, в чем оно будет ощущать свое наполнение и наслаждение. Если это желание находится на неживом уровне, это значит, что оно желает просто реализовать себя таким, как оно есть, существует. При этом не способно прибавить или отнять из своего желания ничего, а только действовать так, какое оно. Это желание, такое желание называется неживым, то есть не может развиваться, но желает восполнить то, чего, в чем ощущает недостачу, нехватку. То есть приблизиться к чему-то, удалиться от чего-то. Вот в таком виде оно работает. Далее желание развивается к уровню от неживого к растительному. И растительный уровень у него уже есть изменение самого желания. Желание в нем уже составное. Оно растет, изменяется, оно видоизменяется, оно создает для себя, для своей реализации всевозможные вспомогательные желания, инструменты. И поэтому уже развивается вдоль, вширь, растет, движется к солнцу, к воздуху, к воде и так далее. То есть уже в нем появляется возможность управлять своим первоначальным желанием для его реализации. Это желание растительное. Но оно не в состоянии сдвигаться с места, как вот, допустим, растение. Там, где его посадишь, там оно растет. Он может оттуда распространяться, но свой корень первоначальный, там, где его посадила высшая сила, извне кто-то, что-то, там он и остается. Из этого состояния он и продолжает развиваться. Но уже у этого вида желания существуют возможности размножения, возможности влияние на окружающую среду и влияние окружающей среды на это желание. Допустим, как у растений. У них существует уже взаимодействие с 4 свойствами природы, там, не свойствами, а частями природы. Зима, весна, лето, осень. Они все
реагируют уже.
День, ночь, то есть взаимодействие с окружающей средой. В то время как у неживого желания этого еще этой возможности нет. Значит, живое от неживого отличается тем, что живое желание, оно распространяется, но остается пока еще на том месте, в котором оно существует. Растительное, то есть растительное желание. остается на том месте, в котором существует, но уже может распространяться во все стороны, влиять на окружающую среду, и окружающая среда влияет на нее, на него, на это желание. Далее, следующее желание – это животное. Оно уже может передвигаться с места на место, то есть у него существует уже свобода передвижения. Естественно, размножение его намного более сложное и состоит уже не из таких состояний, как у растения, а нуждается уже в соединении с другими. Уже есть мужская, женская особи, которые передвигаются, строят между собой семью и так далее. Они уже должны активно находить для себя питательную среду и так далее.
Да, ну а что в человеке?
Это еще не человек.
Да.
Это еще только животное желание. Нечеловеческое. Вот. И тут...
Животное желание, я говорю, в человеке.
А нет, еще нет. Я еще не должен это описать. И эти животные желания, они уже... Это борьба за место, поскольку перемещается с места на место. Это борьба за вид, борьба за самку, допустим, и так далее. То есть существует уже целое... набор инструментов у этого желания, как реализовать себя оптимальным образом. Ну и следующее, естественно, желание – это человек, который содержит в себе все предыдущие желания, и у него еще существует свобода воли в выполнении всех этих желаний. Перемещаться, сочетаться, отдаляться, приближаться – менять свою цель, ради чего и как он может развиваться. То есть он не ограничен в своем желании и в его реализации. Все зависит только от самого человека, и поэтому его желания неживые, растительные, животные и уровни человеческие, они дают ему полную свободу. Он является действительно ведущим, он царь природы.
Я тогда подведу итог. Вот с точки зрения истории, получается, что можно разбить эволюцию человеческих желаний и сравнить это с периодами историческими. Допустим, 35 тысяч лет назад до нашей эры и до 4 тысяч лет до нашей эры это было развитие не уровня желаний внутри человечества, не живого уровня. Угу. То есть это еда, секс, семья, то есть базисные такие желания.
Да.
Затем уже где-то вот это с роста эгоизма в Вавилоне, это 4000 лет назад, и до приблизительно, точно сказать, до приблизительно 5 века это было развитие уровня желаний в человечестве растительного, когда уже было это желание богатству, в основном желание к богатству. В принципе, мы видим накопление богатства за этот период. Где-то 5 век до 15 века, то есть всего лишь где-то 1000 лет, это развитие желания животного уровня, это власть. И потом уже где-то с 15 века и по 20 век это уже развитие желания к оскала.
Человеческого уровня.
Человеческого уровня уже к знаниям. Вот. И уже где-то начало 20 века это уже развитие желания именно индивидуализма в человеке и развитие желаний уже духовных. То есть люди уже хотят постичь свой корень. Угу. Вот, в принципе, так вот история это разделяет.
Ну, я не буду...
Это внешнее, да. А мы говорим о... Теперь самое интересное, как внутри одного человека все эти желания делятся.
Что значит делятся?
Неживое, растительное, животное.
Это зависит от его природы. То есть от того, какой уровень эгоизма существует в нем. Ведь все эти желания, они различного эгоистического уровня. Неживая, растительное, животное, человеческое. То есть в зависимости от того, от мощности эгоизма в каждом из этих составляющих желаний, в зависимости от этого человек больше склоняется к животным насыщениям или к растительным, или к неживым, или к человеческим. Это зависит от того уровня эгоизма, который в нем превалирует.
Да, то есть в любом человеке существуют все виды этих желаний, но есть, которые превалируют какое-то желание, также во всем человечестве. Поэтому человек более склонен, да, допустим, там, к богатству или более склонен к знаниям.
Конечно.
Окей. Теперь самое интересное – это характеристика наших желаний. То есть, допустим, сейчас мы рассмотрим несколько таких характеристик, которые я выделил. Их наверняка намного больше, их можно структурировать по-разному. Ну вот первая характеристика наших желаний – это что они постоянно растут. Мы это видим на протяжении истории.
Да.
То есть я не знаю, как их измерить, не в килограммах, конечно, не знаю, ли
есть единицы измерения. Мы видим, что они растут.
Да, они растут и в одном человеке, и вообще, если на все человечество посмотреть, видно, как желания у нас растут. Да. А с чем это связано?
Это связано с тем, что мы должны достичь максимального количества и качества желаний в их в самом максимальном разнообразии. Мы должны их оценить, взвесить. Мы должны увидеть, узнать их целенаправленность в нас, как это работает, для чего, зачем. Нам дано такое, чтобы быть не просто исполнителями этих желаний, а чтобы, в свою очередь, суметь ими так управлять, чтобы привести себя к тому, чтобы мы владели этими желаниями, чтобы мы властвовали над собой, чтобы мы вышли на такой надуровень над собой, чтобы с помощью управления нашими желаниями достичь максимальной свободы от них и возможности управлять ими по какому-то высшему разумному решению.
Угу. Следующая характеристика – это чем выше качество наслаждения, тем дольше оно длится. Можете объяснить это? Ну, допустим, к примеру, наслаждение от кофе, оно быстро проходит, а наслаждение от, допустим, завоеванной медали на Олимпиаде, оно длится долго.
Это очень трудно, в общем-то, описать в одном предложении. Величина наслаждения определяет его длительность.
Качество наслаждения.
Качество наслаждения.
Наслаждение от дружбы, оно длится намного больше, или от любви, чем наслаждение от съеденного там стека.
Ну,
получается, общем, чем по качеству выше желания,
в общем, да.
тем они и больше по времени.
Да, я понял вопрос. Да. Да.
Все правильно.
Да, в том я сначала не подумал, что речь идет о другом.
Ну вот еще такая характеристика наших желаний – это наблюдение, наполнение ощущается лишь короткое время, а затем исчезает. Вот это самое проблематичное.
Ну, оно не исчезает, оно просто подавляется другими желаниями, потому что они все время меняются в нас. Постоянно есть такой моторчик, который меняет в нас все. Вернее, можно сказать, что это не моторчик, а поскольку у нас существует огромное количество желаний, то эти желания находятся в определенной связи между собой, и их вот такая корреляция постоянная, она все время не дает нам покоя, и поэтому мы забываем прошлое, думаем уже о будущем и так далее, впечатление исчезает, это мы хотя и желаем вернуться к нему уже не в состоянии.
То есть наполнение, оно не статичное? Не
ни в коем случае.
То есть есть желание,
наполнение существует в желании, поскольку желания изменяются и все время переливаются из одного в другое в своем всевозможном сочетании. В человеке вообще существует ведь огромное количество желаний. Так что мы все время ощущаем изменения в себе.
А почему, когда наполнение исчезает, мы ощущаем себя вдвойне опустошенными?
Мы ощущаем себя вдвойне опустошенным, если наполнение исчезает, потому что если бы не было наполнения, мы ощущали бы себя отсутствующим это наполнение, как мы ощущали бы себя в отсутствии этого наполнения. А поскольку это наполнение уже было, и оно ушло, то мы ощущаем отсутствие наполнения и отсутствие этого места как наполнения. То есть вдвойне, естественно. Допустим, если я сейчас нахожусь на уровне нулевом и чувствую в этом определенную недостачу, недостаток, пустоту, и мне сейчас дают, допустим, наполнение на 2 миллиона, а потом это наполнение исчезает, то я ощущаю отсутствие наполнения на 2 миллиона и то, что у меня было, то есть то, что я потерял. То есть это не просто я ощущаю ноль, я ощущаю эти минус 2 миллиона.
Еще одна из характеристик наших желаний, что они находятся под контролем общества.
Да, наши желания...
Почему так это устроено?
Наши желания, они обусловлены желаниями общества, потому что мы находимся в интеракции с обществом, в постоянной взаимосвязи со всеми общественными желаниями, личными, частными, глобальными, неважно какими. И поэтому мое желание само, оно определяется, и можно сказать, абсолютно определяется окружающим меня обществом.
Можно сказать, что общество контролирует наши желания?
Определяет вообще. Не просто контролирует, а определяет. Указывает мне вот это да, вот это нет, насколько и так далее.
То есть это даже не генетические желания?
Это не генетические. Это просто зависит от того общества, в котором я нахожусь. Я могу изменить общество. Как мы уже говорили, желание человеческого уровня, оно может менять свое местонахождение, оно может попадать под различные влияния общественные. В соответствии с этим оно будет менять и свои желания.
Ну вот еще одна из характеристик. Говорят, что наши желания можно нивелировать. Ну, как вот в восточных методиках. Что можно сделать так, чтобы, ну, чтобы очень мало хотеть. И чем ты, естественно, меньше хочешь, то
это...
меньше страдаешь.
Это верно, но в том случае только если я начинаю оценивать свои желания с точки зрения наслаждения или страдания. И тогда я могу прийти к выводу, что мне лучше меньше желать, чтобы меньше страдать. То есть это определенное волевое упражнение, с помощью которого я достигаю более комфортного состояния.
То есть таким образом я как бы контролирую это желание, так?
Да, да, но в принципе не я контролирую, а желание насладиться или поменьше страдать, оно контролирует и определяет, насколько я могу удалиться, насколько я могу сократить свои желания.
Ну и еще одна из характеристик, что все желания имеют эгоцентрическую направленность.
Абсолютно. Абсолютно. Только лишь ради себя, любимого, я все это делаю. И даже если я делаю это как бы ради кого-то, это потому что мне это дорого.
То есть мы здесь говорим
важно.
О еще одной составляющей, это намерение. То есть у наших желаний есть определенное намерение, которое да. направлено на наполнение...
Этих желаний.
Да, этих желаний личностно, то есть в человеке.
Да.
И программа, значит, тоже программа наших желаний, как говорят каббалисты, это максимум наслаждений при минимуме затраты энергии.
Да. Это закон природы.
Это закон природы.
На всех уровнях.
Что это? Объясните, что там максимум?
Это оптимизация, когда я желаю максимально насладиться при минимуме затрат. И так на каждом уровне, смотрите, как мы сидим, как мы что-то делаем, любое наше движение, перемещение, мысли физическое и так далее, что бы мы ни думали, ни делали, ни вытворяли, это все делается так, что приносит нам максимальную пользу, наслаждение, наполнение. Мы, может, при этом затрачиваем огромное количество энергии, допустим, как при игре в футбол или там еще во что-то. Это не важно. Главное, что я всегда пытаюсь оптимизировать свои усилия с выгодой для себя.
Еще вот, если можно, немножко расскажите о намерении. Что такое намерение? Как оно связано с желанием?
Да, намерение определяет желание. Если намерение связано с желанием непосредственно, то тогда это самый примитивный вид желания. А если желание я не могу реализовать непосредственно, то тогда я вырабатываю в себе целую программу реализации этого желания. И программа реализации желания называется намерением. Допустим, я хочу достичь чего-то определенного. Но для того, чтобы это достичь, мне надо проделать определенный путь, определенные действия, привлечь к этому людей, самому что-то сделать. В общем... И это все вкладывается в мои намерения для достижения конечной цели. То есть, на самом деле, эти намерения, они тоже действия, но относительно конечной цели они намерения.
То есть, это связь с конечной целью намерения?
Да. Намерение – это конечная цель, которая присутствует во всех моих промежуточных действиях.
То есть, получается, человек состоит, есть желание, есть у него намерение, есть, естественно, мозг, который обрабатывает информацию, да, для того, чтобы обслуживать эти желания.
Да, который управляет сердцем, так называемыми желаниями, и он их уже концентрирует, он их уже соединяет между собой во всевозможных сочетаниях для того, чтобы достичь окончательной цели.
А вот такие понятия, как чувства и эмоции, вот хотелось бы поговорить, что это означает в кабале, потому что в психологии эмоции — это подсознательная реакция на какую-то ситуацию, причем они быстро возникают и быстро исчезают. Да, это, допустим, там гнев, агрессия, может быть, раздражение, страх. То есть я быстро пугаюсь и быстро проходит. Да. А есть чувства, это когда они возникают медленно, ну и тоже исчезают.
Их, и ими можно управлять.
Да, то есть, допустим, такие как любовь, дружба, ненависть, это чувства,
ими которые... Ими можно управлять, то есть развивать или гасить.
Да. Так вот, в кабале...
Разница очень большая. Или мозг превалирует над чувствами, или чувство превалирует над мозгом, над мыслями. Если чувство превалирует над мыслями, то это эмоции. А если это мозг превалирует над чувствами, то это уже серьезный расчет, и это уже желание с расчетом.
Намерение.
Намерение. Да. Ими я могу управлять. То есть что я могу сделать для того, чтобы изменить свое мнение о чем-то, о ком-то, свое восприятие и так далее.
Так вот, каббалист работает со своими чувствами или он работает только над ними?
Каббалист работает и с тем, и с другим. И с чувствами, и с намерениями, и с желаниями. Он пытается ими управлять через окружающую среду. Потому что нет у него другой возможности. Внутри себя, если он будет замкнут, он при этом ничего не изменит. Понимаешь? Он будет просто чувствовать всякие флуктуации в себе, что же там происходит с его желаниями, с его намерениями. Но не более того, изменить что-то в себе он может только под воздействием окружающей среды, насколько он ее возвеличивает в своих глазах, насколько он впечатляется от ее мнения, желая соединиться с ней, уподобиться ей, может быть, или быть ниже ее, или быть выше ее.
Вот скажите, еще такое понятие, как мысли. К чему они относятся? К желаниям, к намерению? Мысль, где они возникают?
Мысль, она возникает тогда, когда возникает противоречие между желаемым и тем, что имеешь. Тогда разница между желаемым и ощущающим, она порождает мысль.
Можно пример?
Да любой пример, иначе мысли бы не возникло. Если я ощущаю то, что я желаю, то у меня мысли нет. У меня существует какое-то наполнение в желании, и все. А если я ощущаю, что я желаю, и одновременно с этим ощущаю, что мое желание, оно иное, в принципе, чем то, в которое во мне сейчас, то разница между желающими, желаемым, между рацуй и мацуй, что называется, как сказать?
Желаемое
и имеющееся. Вот. Оно порождает уже мысль. Эта мысль порождает уже определенное действие. Вот. Как достичь определенного вектора сил, которые бы вывели меня из этого состояния в более желательное.
То есть, если я, допустим, голоден и сразу же получаю какое-то наполнение, то у меня даже не возникают мысли. А если я голоден,
ничего,
и вокруг меня нет этого наполнения, нет еды, я начинаю думать, тогда, как мне его найти.
Да, тогда вот любовь и голод мысли миром правят. Да, отсутствие желаемого, оно порождает мысли развития. Поэтому говорят, что забитого двух небитых дают. Когда человек получает наказание или страдание, это его развивает.
А вот скажите, это правильно, что желание, я так понимаю, что контролирует общество, как мы уже говорили. Общество определяет, какие у меня будут желания,
да,
чем наполняться. А вот намерение — это уже только высшая сила может изменить.
Намерение изменить. Намерения-то они есть, и определяет их тоже общество. А если человек желает изменить свои намерения вопреки обществу, когда он не желает быть в определенном обществе, а желает подняться над ним, то у него практически нет никакой возможности или только выйти за границы общества, или тогда, когда он физически выводит себя из-под его воздействия, или когда он привлекает на себя воздействие другой силы, не общества, вот, более высшего. И тогда он может менять себя. Но иначе он себя изменить не может.
Окей, еще в конце бы хотелось поговорить о природе человека. Вот каббалист Юда Ашлак пишет так, что диким ослом, он пишет, что диким ослом рождается человек, ведь когда рождается и выходит из лона творения, он находится в совершенном грязном и низменном состоянии, что означает огромную величину его любви к себе, заложенную в нем, и все его движение вокруг самого себя, без каких бы то ни было искр отдачи ближнему. То есть, в принципе, да. Человек
абсолютно
изначально
эгоист.
Да, рождается эгоистом. Вот. И хотелось бы поговорить немножко об эгоизме, потому что я так понимаю, что в каббале только это надо исправить, именно эгоцентрическое.
Ну, это особый эгоизм, который надо исправить. Это не животный эгоизм, когда каждый инстинктивно желает занять позу, движение, какой-то расчет, чтобы было ему хорошо. Это естественно.
То есть эгоизм. Как бы есть бытовой эгоизм.
Да, с ним воевать не надо. Надо воевать только с тем эгоизмом, который не позволяет нам объединиться.
То есть бытовой эгоизм — это эгоизм, понятно, что я хочу, или это даже не считается эгоизмом? Еда, секс, семья, это вообще не считается эгоизмом.
Это не считается эгоизмом. Эгоизмом считается только то, что препятствует нам объединиться вместе. Все остальное не считается. Это люди так считают, будто бы это эгоизм, с ним надо воевать. Нет, неверно. Воевать надо только с одним эгоизмом, который не позволяет тебе быть вместе с другим в состоянии дружбы, связи, любви.
То есть те силы, которые возникают при моих попытках каким-то образом наладить интеракцию с другими людьми, если эти силы противодействуют, то это я называю эгоизмом.
Да, мои силы противодействия.
Да. А вот наслаждаться за счет другого, это же ведь тоже эгоизм? Использовать другого.
Это естественно, потому что это тоже те силы, которые препятствуют тебе соединиться с другими.
Вот как раз тот же Бальсурам пишет, что в природе каждого человека использовать все творения в мире для собственной пользы.
Да.
При этом, даже если он отдает что-то ближнему, то делает это вынужденно. Ну и так далее. То есть он пишет, что каждый по-разному использует другого. То есть получается, что есть около 10% людей,
у которых есть движение такое,
альтруистические, такие,
да.
Альтруистические у них направленность, но он говорит, что это тоже все равно ради себя.
Да.
Ради себя. Так, а, окей, к чему нас хочет привести каббала?
Каббала нас обучает в первую очередь определить, что же такое наша природа, что мы абсолютнейшие эгоисты на всех уровнях. И нам не надо исправлять себя на неживом животном и растительном уровне, потому что мы не в состоянии себя исправить. Нам надо исправлять себя только на уровне человеческом, то есть в обществе. Нам надо создавать общество, в котором мы будем гармонично связаны друг с другом, замещать друг друга, поддерживать друг друга. Только лишь в сети связи между собой, в правильной коммуникации между собой мы сможем выйти над эгоизмом. И тогда все остальные уровни эгоизма, неживой, растительный, животный, они также присоединятся к уровню человеческому.
Окей, тогда подведем резюме. Значит, человек состоит из намерений, желаний, чувства, эмоций, разум, мысли. Значит, вы меня поправьте, если неправильно говорю. Значит, намерение, оно бывает ради себя или ради другого?
Да.
То есть два вида намерения у человека,
да,
есть. Желание, оно только бывает наслаждаться.
Да. Ничего другого. Это свойство природы.
То есть получать наполнение или избегать страданий. Вот, в принципе, его...
Это одно и то же, в общем-то, да.
Окей. Чувство — это... Чувство и эмоции — это уже проявление наших желаний.
Да, то, что проявляется в желании. Величина наполнения желаний.
И разум, он обрабатывает.
Обрабатывает, позволяет нам правильно реализовывать желаемое.
они, в принципе, до этого я думал, что разум, он отдельно как бы находится. Или наоборот, желание обслуживает
разум. Разум может обслуживать инстинктивные желания на неживом растительном животном уровне. Или когда человек уже развивает себя, тогда разум уже начинает обслуживать его человеческие желания. Ну а на самом деле разум нам необходим для того, чтобы начать обходить его, обходить все эти неживые растительные животные и даже человеческие желания и подниматься на уровень абсолютного взаимодействия выше нашей природы. Это так называемая вера выше знания. Когда мы идем на сближение между собой, вопреки всем нашим остальным желаниям и намерениям.
И я так понимаю, что цель – это исправить наше естественное эгоцентрическое восприятие мира, наше желание, где мы хотим наполнить только себя,
да.
Исправить это в сторону ближнего.
Объединение, даже не ближнего, а объединение. Вот. Возлюби ближнего как себя, то есть ты и себя должен любить, и ближнего также. Это значит абсолютное соединение.
Но с целью, потому что это...
Создание общей системы.
Что такая мысль должна быть, что именно природа объединена, поэтому
да, поэтому
мы должны...
я хочу быть интегральной частью ее.
Окей, по-моему, разобрали да, эту тему. Развитие, это была тема, развитие желаний. И до следующей встречи, в следующем уроке. До свидания.